Добрый день всем. Меня зовут Константин. Я веду техническую часть данной программы. Для тех, кто подписался или собирается подписаться, встретимся потом лично и будем продвигать ваши проекты. Сегодня мы начнем наш день технически. Наверное, пару слов. Кто здесь программист вообще из сидящих?
Как не стыдно, признавался.
Понятно. А кто занимается производством? А что производство?
Ну как производство? Это химические анализы.
Химические анализы. Для производства. Ага. А у вас?
Телеметрия.
Вам будет интересно интернет вещей. Вы?
Средства дезинфекции, тостер, смешно.
Тоже как-то с химией связано, да? Ага. А вы работаете с какими-то препаратами, с какими-то инструментами, которые все это обрабатывают? Там есть какие-то датчики, я так понимаю, да? Окей. Кто знаком? Интернет вещей, Internet of Things, об этом говорят последний год. Мы об этом говорим, разрабатываем платформы, все кричат, все там от Microsoft до Google, мы там занимаемся Internet of Things. Кто слышал? Разрабатывали?
Все знакомы.
Все знакомы.
В том числе и со скептическим отношением.
Там есть на интернет вещей.
Стандарты?
Да.
Хороший вопрос.
Самого интернет-вещей пока нет. Какие стандарты?
Ну хорошо, сегодня мы поговорим об интернет-вещей. Начнем мы с того, немножко поговорим, зачем он нам нужен, что можно с этого получить, скажем так, с этих интернет-вещей. Есть новое решение Microsoft, которое мы посмотрим. Оно по-прежнему еще в превью, не релиз, но мы его тоже обсудим. Ну, наверное, все слышали про HD Insight, да, я так понимаю? Кто-то работал с Apache Hadoop, open source, возможность обрабатывать структурированные, неструктурированные данные. То есть мы поговорим и об этом. И мы посмотрим, как можно, собственно говоря, визуализировать все эти данные, собственно говоря, зачем нам их собирать и зачем нам их обрабатывать. И ну вот по Гартнеру, если мы начинаем, что такое интернет вещей, это сеть физических объектов, в которые встроена технология, позволяющая им взаимодействовать между собой с внешней средой. То есть, допустим, если мы возьмем часы, который измеряет наш пульс, там, наше давление, то это будет, наверное, интернет вещей. Но и человек, получается, тоже интернет вещей. Он же передает эту информацию этим часам, например, которые снимают эти показатели. Поэтому к чему я говорю, что интернет вещей — такое понятие немножечко размазанное, непонятное, и будем с ним разбираться.
Собственно говоря, определение странное. Он никакого отношения к электронике и так далее не имеет. Там лошадь с телегой
вот.
Получается тоже интернет.
Которая сдача, она получается интернет-вещей, да?
Совершенно верно. Масштаб. То есть приводятся абсолютно разные данные, но к 2020 году мы говорим про просто миллиарды девайсов, которые будут подключаться к интернету. Вот. И, в принципе, да мы уже сейчас можем видеть, что практически каждый утюг имеет свой Wi-Fi, и он куда-то там уже транслирует, куда-то эти данные идут. Вот. Все об этом говорят, все ведущие, как аналитики, так и компании, интернет вещей, это уже настоящее, это необходимо, зачем необходимо. Вот. И когда мы начинаем говорить про интернет вещей, во-первых, непонятно, что это такое, и мы говорим про огромные какие-то данные, мы не понимаем, откуда они приходят, что с ними делать. Соответственно, есть такая неоднозначность. Но если это какие-то большие данные, такая фантастика, вообще как бы нам, стоит ли нам начинать, или нам стоит немножко подождать. Это какая-то такая огромная технология, огромные данные, а может быть у нас уже есть свое решение, потому что нужно его переписывать, делать что-то заново. Вот. Какие технологии понадобятся? Много разных провайдеров предлагают какие-то свои решения, а кто нам подходит? Вот. И ну, на самом-то деле, наверное, самое главное, то есть, ну и действительно, кто может нам помочь, собственно говоря, что есть на рынке и кто что представляет. Ну и сегодня мы поговорим, собственно говоря, о нас. И вот наше интро, в этом слайде мы можем видеть, что мы предлагаем. По большому счету мы не предлагаем что-то менять. По большому счету мы предлагаем для начала вообще определиться, что такое для вас интернет вещей, что у вас за девайсы, за устройства, которые передают эту информацию. И для того, чтобы ничего не менять, мы предлагаем платформу, которая дает возможность, в первую очередь, с этих девайсов, с которыми мы начинаем работать, принять эту информацию. Вот. В данном случае мы говорим про систему, которая находится на облаке. Вот, это первый шаг. Второй момент. Когда мы говорим про интернет вещей, у нас есть разные девайсы. Но Зачастую мы получаем информацию с какого-то инструмента, но также у нас есть информация, которая лежит на каком-то другом источнике. И важно понять, помимо того, что откуда мы эту информацию считываем, с какой информацией мы хотим ее объединить для того, чтобы из этого извлечь какие-то данные, которые нам принесут какую-то пользу. Вот. Ну и, соответственно, мы посмотрим на слайдах. То есть, да, данная презентация говорит именно в перспективе вертикали по производству, но зачастую это открывает новые идеи, открывает новый бизнес. То есть мы получаем какие-то новые данные, мы генерим какие-то новые результаты и можем эти данные продавать или каким-то образом их оптимизировать, таким образом, что приводит нас к новым идеям, к новым продуктам. И, ну, в принципе, тот же самый слайд, но он показывает нам, что в первую очередь Internet of Things — это что-то новое. И даже вот в данной ситуации, если мы там смотрим микроэкономику, если мы хотим увеличить наш бизнес зачастую с теми же количеством ресурсов, зачастую это всегда инновация. И если мы спрашиваем про интернет вещей, нужно или не нужно, с точки зрения бизнеса, да, это новые возможности, это новые данные, это новые сервисы. Мы используем интеллектуальные устройства. То есть помимо того, что мы соединяем их как-то с некой инфраструктурой, которая принимает эти данные, за этой инфраструктурой стоит также компоненты, которые умеют работать с этими данными, соответственно, обрабатывать эти данные. И зачастую люди занимаются проектами, уже писали на .NET, писали под iOS, писали под Android. Это что-то новое, и, соответственно, зачастую даже в командах люди будут заинтересованы работать с интернет-вещей. Вот я вот буквально вернулся из хакатона из Праги неделю назад, и это был просто огромный бум. То есть действительно набирает, это интересно, мы работали с облаком, и немножко даже говорили про Windows 10. Ну, соответственно, опять же, я возвращаюсь к тому, что тема эта новая, и в тот момент, когда мы начинаем вообще думать о том, что мы можем собирать данные из новых источников, с которыми мы никогда не работали, они нам открывают новые возможности для бизнеса. Окей. Мы поговорим о новой системе чуть позже, но по большому счету есть некие устройства. Они должны передавать эти данные. Должна быть платформа, которая эти данные в первую очередь умеет принимать. Помимо того, что она умеет их принимать, мы говорим про разные устройства. Они не стандартизированы, на ваш вопрос. Протоколы разные, а форматы разные. Это может быть либо стриминг, это может быть либо какой-то просто файл, либо CSV, либо текст, либо лог. Неважно. То есть все эти моменты приходят к нам сюда. Эта платформа должна в первую очередь уметь их считать, уметь их обработать. И, ну, обработав данные, зачем нам сырые данные? Нужно уметь каким-то образом, структуризировав, сделать на это аналитику. И для этого есть, соответственно, соответствующие функции. Ну и опять же, выведя эти данные, и мы посмотрим примеры, что можно с этим делать, приведя к новым идеям. И немножко по слайдам. То есть Windows Embedded в данном случае — это новая система, есть некий agent, мы обсудим это позже, который можно устанавливать на всех операционных системах, включая Windows Embedded, который умеет автоматически соединяться с облаком, причем с открытым кодом, включая Linux, iOS, Android. Про HD Insight мы… Я просто на следующем слайде я подойду к этому агенту и объясню. Просто здесь так вот здесь написано, приходится уже объяснять. HD Insight. Здесь мы поговорим про систему. Не мы ее писали, написано на Java, Apache Hadoop, но мы ее внесли в клауд и немножко модифицировали. Также Office 365 Power BI, но в данном случае, кто знаком с Office 365? С другими словами, когда мы говорим про аналитику, сделав некую работу, допустим, с тем же Power Pivot или построив какой-то Power View, мы должны где-то эту информацию размещать. Тот, кто использует Office 365 в своей компании, есть новый компонент, называется Power BI. Есть возможность разместить его на портале своей компании с фильтрами, которые мы заранее приготовили, и предоставить информацию сотрудникам для того, чтобы как-то эту аналитику использовать для себя. Вот. Ну и то, что мы говорили, это приводит все к новым идеям, к новым мыслям, к новым приложениям. И система, о которой мы поговорим немножко, она по-прежнему еще в превью, называется Intelligent System Service. И мы по-прежнему еще находимся в объяснении, собственно говоря, зачем нам интернет вещей. Тот, кто занимается производством, ну, допустим, возьмем, к примеру, сейчас очень популярные примеры, все, что касается производства лифтов. Раньше можно было производить лифт, продать его какому-то городу или какому-то там компании, которая занимается установкой этих лифтов. И, в принципе, на этом все. В современном мире этого недостаточно. Все хотят end-to-end сервис. То есть помимо того, что вы продали этот лифт, все хотят еще получить какое-то решение, которое позволяет вести аналитику. Как этот лифт ездит, в каком офисе, какое использование, какая у него эксплуатация, сколько он наездил, а когда у него будет износ. И, соответственно, сейчас недостаточно компании, которая производит, просто продать, и кто-то ее установит, причем научить их, как это установить. Все хотят при этом еще получать какое-то ПО, которое даст аналитику в реальном времени, что происходит. Ну и в принципе современный бизнес Internet of Things выглядит примерно вот так. То есть у нас есть некий, ну в данном случае, к примеру, лифт, допустим, работающий с Windows Embedded или с Linux, тот самый агент с открытым кодом, который имплементирует нашу новую систему. Он передает сигнал в настроенную Intelligent Service систему в клауде. Она умеет эту систему принимать. Мы разберем немножко чуть позже, что можно сделать с ней. Вот. Но то, что происходит за этой системой, по большому счету, она включает возможность как принятия информации, и мы обсудим этот компонент Event Hub, который принимает миллионы запросов практически в реальном времени. Взяв эту информацию, возможность обработать эту информацию, потому что данные, как мы сказали, бывают структурированные, полуструктурированные, просто стриминг. И, соответственно, обработать, взяв эти данные и приведя их к какому-то определенному формату, возможно сделать на нее бизнес-аналитику. Вот. Еще один компонент, который мы посмотрим, но в данной лекции мы не будем обсуждать, это машинное обучение. То есть, имея данные, а мы говорим, в принципе, о терабайтах, по большому счету, мы можем запустить на клауде так называемый машин learning, машинное обучение. Чем больше данных, которые мы получаем с лифта, с этих лифтов, причем они могут находиться по всему миру, в разных организациях, считывают информацию, мы можем прогнозировать, когда износится тот или иной лифт, какое правильное использование, какие детали работают, какие не работают, где можно сэкономить, на чем можно сэкономить. То есть в данном случае данное приложение будет нам очень удобно. Вопросы?
Оно нам надо, извините за вопрос.
Есть какие-то средства синхронизации тех данных, которые поступают по разным каналам?
Мы чуть позже обсудим тогда, хорошо? Да.
А вот смотрите, если, допустим, говорим там абстрактный пример там, про производителей лифта,
ага,
то, скорее всего, и инфраструктура будет заточена под этого производителя. То есть он будет предлагать какой-то там сайт, и, скорее всего, он будет заинтересован сам продавать комплектующие там или еще что-то. То есть, скорее всего, этот код будет закрыт. И каким образом стороннему разработчику, в общем, грубо говоря, получить вот эти данные там?
Купить у производителя лифта.
Сделать для
Windows. Вопрос немножко, то есть, с другой стороны, зачем вам иметь доступ к этим данным?
Да.
То есть, если вы компания, которая покупает эти лифты, да, то есть вы открываете, ну скажем так, абстрактно, мы разрабатываем с вами приложение, то есть я мэрия Москвы, я покупаю лифты там у Schneider Electric, к примеру, да, там образно говоря. И они предоставляют также некий портал, в котором я могу отслеживать статистику, что происходит, даже включая реал-тайм, как они двигаются в определенном здании, к примеру. Но я как заказчик получаю эту информацию. Но человек, который разрабатывал, это компания, ну, либо который разрабатывает эти лифты, либо кого они нанимают.
А если я заинтересован в продаже комплектующих?
Комплектующих каких? Чего?
Ну, для этого лифта, в общем, для того, чтобы прогнозировать.
Вы получаете отчеты от работы этого приложения.
В данном случае вы будете работать, наверное, с компанией, которая производит ТПО, и она предоставит вам статистику в зависимости от договоренности.
С пользователем, соответственно, значит, либо от того, либо от другого.
Я, наверное, отвечу по-другому. Главное, чтобы была информация. Договориться, как ее получить, это уже другой вопрос.
Вот, я говорю, самое главное получить, в общем, данные, договориться именно.
Нет, тот факт, что вы хотите получить эти данные, мы понимаем, что система работает, и у нее есть будущее. Давайте дальше. Окей, мы говорим про Microsoft Azure Intelligent System Service. Еще раз, мы немножко повторяемся, эти слайды такие очень общие. В первую очередь подключение. Мы говорим про, в принципе, про все операционные системы. Есть этот агент с открытым кодом, можно его установить либо Embedded, либо Linux, где бы то ни было. И он сможет подключиться к клауду. То есть, соответственно, есть настройка. В чем идея здесь еще всего этого дела, что получая в клауд, есть компонент в этом Intelligent System Service, который также может администрировать, включая обратную связь с этим девайсом, мониторить ее. Но так как мы говорим про клауд, это, конечно, расширение, мы в ресурсах не ограничены, поэтому те петабайты данных, дай бог, которые чтобы у нас были, пусть приходят, и мы сможем с ними справиться.
Прошу прощения, да. Нет, все хорошо, но вот этот мой предыдущий предыдущий вопрос провокационный, оно нам надо. На самом деле он был связан с тем, что схема, вы рисуете принципиальную такую модель, она неплоха, но она несколько, мне кажется, ну, я понимаю, что ваше дело сейчас Microsoft Azure продвигать и любой сервис привязывать к нему. Но на самом деле для того примера, который вы привели с лифтами, вполне достаточно системы, которая позволяла бы просто информацию передавать, как товарищ сказал, на самом деле конкретному заказчику, лифтовой компании и так далее. Облако для этого особенно не нужно. Вернее, облако нужно, но не для хранения, а для передачи данных. И вот подправив модель...
Просто, наверное, знаете, немножко иначе. Бывает ряд компаний, которые просто в паблик клауд, да, предоставить информацию, но, мягко сказать, запрещено.
Ну,
то есть, может быть,
ваша
прямая идеология мне интересна, но надо рассмотреть и как бы...
Вот какая информация может быть запрещена в лифтах, например?
Ну, вы говорите лифтах.
То есть, если я еду, я написано, Константин едет в этом лифте, и у него ID такое, то он передается в клауд, тогда, наверное, нельзя.
Смотрите, я вам просто говорю специализацию рынка, да, может быть, эта идеология будет прекрасно работать, но только в private cloud. Если у вас есть такое же альтернативное решение в private cloud, то...
На самом деле вопрос очень уместный. Вот. Мы сейчас говорим про то, что, о чем Влад говорил, да, то есть мы говорим о защите данных, где они должны находиться и так далее. Но у меня вопрос будет, у меня будет к вам вопрос. Да? Допустим, вы решаете, делаете решение международное, к примеру, да. Вот. И давайте предположим, что просто вот ваш ответ он лежит в конце презентации, по большому счету. Ну, давайте начнем говорить об этом сейчас. Вот мы были на хакатоне этого IoT, да, и мы делали простое приложение. Значит, есть этот сенсор, он измеряет как влажность, так и температуру. Также он измеряет, свет есть или нету. Да, вот тот момент, когда мы выключили свет, мы от этого маленького девайса, всего лишь одного, получили, ну там, по десяток тысяч сразу месседжей от одного девайса. Давайте предположим, что у вас таких девайсов миллион. И это в доли секунды. Вам эту информацию нужно принять и обработать.
Предположим, что есть закон и служба безопасности, которая просто запретит вам.
Я спорить не буду, но если мы говорим в данном случае про лифты и про дату, про температуру, я думаю, они не запретят.
Правда? Но вы сейчас говорите о конкретном примере, а есть более серьезные примеры, где просто тупо запрещены все.
Я тогда предлагаю, что мы продолжим, рассмотрим платформу и обсудим, где это не работает, и применим там, где это работает. Идет? Хорошо. Ну, собственно говоря, здесь мы опять повторяемся. По большому счету, что позволяет данная система? То есть мы разберем по компонентам, как это работает, но данная система, чем хороша, она дает некий пакет, который позволяет установить этот агент на те устройства, которые нам необходимы. Есть возможность информацию передавать, она настраивается на клауд. Здесь есть некое облако, в данном случае это система, которая позволяет информацию что-то принимать и обрабатывать, и, соответственно, выводить ее и показывать этот результат в нужном формате, кому это необходимо. Окей. И как извлекать выгоду из данных интернет-вещей? Опять мы немножко здесь повторяемся, но по большому счету, в чем идея всех этих, мне интересно, слайд по статистике, но мы говорим сейчас, в принципе, про петабайты. Вот каждая организация, вот этих вот телефонов уже порядка там, миллиарда с чем-то. То есть по статистике на человека только в Америке порядка 3 девайсов. В России тоже, наверное, порядка 2-3 девайсов на человека тоже в семье. Вот. И каждый этот утюг, он передает петабайт информации. А, опять же, мы говорим, это могут быть как логи, это могут быть просто видеофайлы, фотографии, что бы то ни было. И на данном этапе, работая со структурированными данными, мы не могли справляться с таким количеством. Более того, мы вообще не знали, как к нему подходить. Нам нужно было делать какие-то кастомизированные решения, которые бы что-то, какие-то ETL, свои какие-то подгонки. В данном случае мы имеем эти данные, в первую очередь, как из предыдущих слайдов, в первую очередь распознать, где эти источники данных, с какими девайсами мы работаем, вытащить их в платформу, которая позволит в первую очередь эти данные принять и с помощью аналитики и инструментов, которые мы рассмотрим, обработать и вывести из них, превратить в эти данные, эти сырые данные в некое золото, которое мы можем потом как-то использовать. Ну, соответственно, большие данные, мы говорим про вот эти вот структурированные, полуструктурированные, потоковые и, опять же, размеры в петабайтах. Окей. Как я уже начал, Hadoop, не мы разработали эту систему, это open source, написано на Java, но мы его заимплементировали. В данном случае, если мы посмотрим на данную схему, мы говорим про те самые источники, которые нужно распознать. Собственно говоря, откуда приходят нам эти данные? Это могут быть датчики, это может быть вообще социальная какая-то сеть, у нас существующий CRM, к примеру, что бы это ни было. И из этих всех источников эту информацию принять. В данном случае мы говорим про облако, в нем находится Hadoop, он может принять информацию, неважно в каком формате, у нас есть инструмент их обработать, ну, соответственно, в конце концов, вывести эти результаты в какой-то, каким-то образом их визуализировать. И, соответственно, то, о чем я уже озвучил, мы рассмотрим дальше эту платформу немножко подробнее, но очень важно обратить внимание, что в этой всей линейке есть machine learning. То есть мы получаем огромные данные, мы их уже обрабатываем, мы получаем некую готовую структуру, которая позволяет работать со знакомыми нам инструментами. И в данном случае кто-то знаком с нашим machine learning? То есть настроив систему уже существующими данными, причем чем больше данных, тем точнее наши прогнозы. То есть если мы говорим, есть человек, который сомневается. Вот. Ну давайте предположим, что чем больше данных, да, ну это в принципе статистика, если так мы разберемся, то тем больше, чем точнее наши прогнозы. Окей. Ну и, собственно говоря, Hadoop. То есть мы о нем немножечко поговорили, и как это выглядит. Вот эта система open source, вот так вот она выглядит, и мы ее принесли в клауд и немножечко добавили своих сервисов. Из чего она состоит? В первую очередь это Hadoop Distributed File System. То есть так как мы говорим про распределение данных и про параллельную обработку данных, очень важный компонент, который берет эти данные, раскидывает их на чанки по разным нодам, и соответственно потом мы запускаем функционал. В данном случае функционал называется MapReduce. Мы посмотрим немножко подробнее, чем он занимается, но, другими словами, он эти данные находит, обрабатывает и дает нам некий результат. Как я сказал, система написана на Java, и писать код на Java для того, чтобы работать с большими данными, это с точки зрения перформанса, с того, что я читал, это выгодно. Вот. Но с точки зрения написать такой код, это огромное, очень много строк, очень много работы с точки зрения именно кодирования. Для этого разработали абстрактные языки. Один называется PIG, другой называется Hive, и мы их рассмотрим чуть позже, чем они отличаются. Теперь вернемся к клауду. В данном случае мы взяли эту систему, заимплементировали у нас эту систему у нас. Опять же, HDFS остается HDFS. Единственное, то, что он умеет работать с нашими инструментами. Вот, MapReduce, та же технология. Мы опять же работаем с PIG и Hive. И у нас есть свои еще наработки. В первую очередь, то, что нас интересует, это работа с ODBC, что позволяет нам инструментам знакомым, такие как там SQL, Analytics, PowerView, тот же Excel. Или возможность просто там написать приложение из .NET и подсоединиться и считать эти данные. Возможность сделать workflow, опять же, машинное обучение, работа с графами, социальными сетями, возможно. То есть, другими словами, мы взяли эту систему, заимплементировали у себя ее на клауде и расширили ее с помощью знакомых нам функциональностей Microsoft. Как это работает? В данном случае давайте поговорим про MapReduce и что за этим стоит. По большому счету, получая некий балк данных, который мы загружаем, система, в данном случае HDFS, умеет их разбивать на некие блоки, на некие чанки. Если не ошибаюсь, каждый чанк весит порядка 68 мега. Разбивает информацию по этим ноудам. Система работает, ну, в принципе, как любая параллельная система, по паттерну master and slave. То есть есть некий мастер-ноуд, который знает, где распределяется эта информация, и также умеет отслеживать то, что с ней происходит. Более того, распределяя информацию по этим ноудам, он также сохраняет как минимум, в общем, есть бэкап еще как минимум в трех местах. Таким образом, отслеживая работу каждого из них, есть еще так называемая fault tolerance. Что-то падает, есть возможность это пересоздать. Причем очень важный момент, мы говорим про огромные объемы данных, поэтому если падает какой-то ноут, это очень важный функционал, который умеет перезапустить эту обработку. В данном случае HDFS стащил эти данные и раскидал их по ноудам. И здесь мы начинаем запускать MapReduce. В данном случае Map начинает работать с каждым из этих ноудов, вытаскивать, ну давайте возьмем такой классический пример, который приводит для работы с Hadoop. Это
говорим о крупных очень данных, там вот десятки терабайт, которые начинаются, либо о каких-то рантайловских данных, которые больших потоков находятся, да,
в принципе, с одной стороны, эта система сделана для того, чтобы работать с огромными объемами данными. Но давайте предположим, у вас есть сайт, у вас есть свои логи. Причем логи из моего программистского прошлого, они бывают абсолютно разные. Кто-то их хранит в XML, кто-то снимет .log, причем что в .log, там вот, что вот он придумал, там вот, вот он это и сделал. Вот, теперь мы начинаем делать аудит, допустим, нас хакнули, к примеру, да, я начинаю делать аудит этому логу, ну это просто огромные данные, да. А если не огромные данные, ну пусть это будет хотя бы 100 мегатекст файлов, но попробую поработать их рукопашно. Это не петабайт, но тем не менее, опять же, огромный объем данных с точки зрения текста. Мы можем использовать, опять же, эту систему, затащить эти данные, они не структурированы с помощью языка HyphenPeak, посмотрим как. Возможность в пайплайне с этими данными проработать и, соответственно, вывести их в некую структуру. Но давайте вернемся. Мы сейчас опять говорим про MapReduce. Пример, который обычно приводит для работы с MapReduce, это, к примеру, сколько слова находится, допустим, в данном документе. То есть мы берем, разбрасываем по документам, если мы ищем, допустим, this is Костя, запятая Костя, то в данном случае в данном ноде он раскидает this из Костя, Костя, и в данном случае будет ключ значения. Ключ это Костя, значение, сколько раз он найден. В данном случае будет Костя 1, Костя 1. Разбросав эти данные, есть процесс так называемой внутренней сборки. Здесь он соберет все подобные и сделает исчисления. Вот. Затем из всех них он соберет подобные, так называемый shuffling and sorting, для того, чтобы уменьшить передачу количества данных. Он сделает сортировку уже здесь из всех нодов. В данном случае будет Костя, Костя. Если здесь был, допустим, this, то есть будет this, this and this. Вот. И затем происходит reduce. Reduce, по большому счету, в SQL это агрегация. Он берет и считывает, и выводит нам, в конце концов, сколько раз мы находили Костя и не Костя, это будет Костя, запятая 2. И, соответственно, выводит в некий output тот формат, который нам нужен для того, чтобы дальше с ним работать. Есть вопросы?
У меня вопросов много.
Окей. Если мы возьмем и сделаем некий такой псевдокод, это будет выглядеть примерно так. То есть в данном случае мы закидываем документ, соответственно, что мы хотим найти, и вот пошла эта функция исчисления ключ значения. Ну и, соответственно, reduce. Получает этот документ, он уже просто считывает, вычисляет, сколько раз повторялось.
Что прямой перебор практически? Это и есть наш поиск?
Это псевдокод.
Это
я вам показал.
Это смысл.
Да. Вот. И мы сказали, что для того, чтобы работать и запускать этот MapReduce, есть некие абстрактные языки. Один из них — это язык PIG. Ну, помимо прямого перевода, вот, это язык, который он чем-то напоминает SQL. Мы посмотрим дальше пример. Он позволяет запускать некую логику. То есть, другими словами, мы пишем логику, что мы хотим получить. Допустим, посчитать количество, там, сколько раз повторяется слово в том или ином документе или в том логе, например, да? Есть язык, мы посмотрим пример, напоминает чем-то SQL, он процедуральный. Вот. И, значит, соответственно, он запускает on the backstage, по большому счету, запуская несколько строк PIG, по большому счету мы запускаем MapReduce. Где-то я ведь читал статистику, что 5% написанного на PIG — это примерно как вот, в общем, почти там в 100 раз больше нужно написать кода на Java для того, чтобы это запустить. Но на Java будет 50% перформанс лучше. Это где-то вот такое вот данное я прочитал. Что очень важно знать про PIG, что у этого языка есть возможность работы с пайплайном. То есть мы получаем разные данные из разных источников. И иногда есть необходимость данные почистить. Например, убрать точку с запятой или убрать еще какой-то символ. И в данном случае у PIG есть возможность во время загрузки этих данных в пайплайн, возможность с этими данными проработать и, соответственно, там, почистить, отфильтровать и каким-то образом трансформировать. Да, мы сейчас посмотрим, я даже пример покажу. Вот, второй язык называется Hive. Hive — это декларативный язык, он больше похож на… В принципе, это SQL. И они отличаются тем, что если необходимость работать с пайпом, используется по большому счету PIG. Если не ошибаюсь, PIG, по-моему, пришел из Yahoo, а Hive, по-моему, пришел из Facebook. Тоже разница. Так вот, Hive — это чистый SQL, и разница между ними, что когда он считывает информацию, он создает некую, как называется, external table, другими словами, некий temp table.
Структура должна быть реляционной или нет?
Вот он создает реляционную структуру.
Он строит?
Да, он сам делает некий temp table, да.
То есть мы вручную таблицы, структуру не строим?
Я покажу вам пример. Называется external table. То есть он берет данные, идет external, и мы начинаем, как в SQL есть temp table, и мы начинаем с ними работать, ну, то же самое здесь. Вот, то есть, если у нас есть необходимость сделать какую-то статистику, также вот там запускай по большому счету сиквельные какие-то процедуры, этот язык, он гораздо приемлемее. Ну, еще зачастую люди делятся, там, кто-то к SQL ближе, кто-то к PIG, но если зачастую еще также используется PIG и Hive в принципе вместе. Потому что, во-первых, есть команды, которые пересекаются, и, во-вторых, опять же, иногда есть необходимость как забраться в пайплайн и трансформировать эту информацию, ну, получается, сделать ETL по большому счету. Также сделать, обработав эту данную, запустить в данном случае Hive. Вот, ну вот, в принципе, это выглядит вот так. Это PIG, а это декларативный Hive.
Это SQL,
а это, он тоже напоминает SQL, но это процедуральный язык. Пошагово можно выполнять эти функции. В данном случае, если для того, чтобы сделать нам что-то отсюда, нужно будет писать join, internal, inner join.
А? Условно есть тоже оператор, раз он процедуральный.
Ну, должен быть, наверное. Но я не знаю.
Ну, ладно.
Вот я не знаю. А здесь для того, чтобы выполнить информацию, эту же процедуру, у нас будет так называемая внутренняя еще процедура. Окей. Что у нас там по плану? Ну и демонстрация. Давайте покажу, как это выглядит по большому счету. Есть вопросы, кстати? Я уже боюсь даже. Окей. В данном случае все знакомы с Windows Azure порталом? Ну, вот так вот выглядит Windows Azure. По большому счету, если вы… Да. Q8SDN подписка. То есть это наш портал с существующими сервисами. Мы не будем сейчас все обсуждать. Придет Алексей Боков, это будет следующая лекция. Он расскажет вам про Windows Azure, какие компоненты существуют. Но в данном случае нас интересует функция, которая называется HD Insight. Тот самый HD Insight, который сделал так называемую обертку на то, что связано с Hadoop. Этот HD Insight я уже создал. То, что там происходит, перед тем, как его создать, нужно создать некий storage, который подсоединится к этому HD Insight. Это готовая платформа, ничего больше делать не надо, она уже существует. Все, что осталось, это просто ее использовать. С другими словами, если мы возвращаемся, к примеру, про те самые логи, мне по большому счету нужны только логи и возможность куда это все переписать. На этом история заканчивается. Вот. Ну и, соответственно, запустить работу с ним. Окей. И тут есть консоль. В данном случае я приведу пример. Есть некая компания, которая… Давайте сюда. Вот вам работа с Hive. Чистый SQL. То есть у меня есть пример, который… Где моя здесь демо? Давайте разберем этот код. Чуть неудобно, но ладно. То есть у меня есть… Мой пример заключается в следующем. У меня есть некая компания, которая делает… У которой разбросаны здания по миру, и она считывает температуру этих зданий, которые находятся в этих… То есть температура в этих зданиях, она меняется, она считывает всю эту информацию, и эта информация хранится в двух отдельных файлах. В одном файле лежит непосредственная информация про все эти температуры с неким ID про это здание, а в другом файле у меня находятся те самые здания, с которых эта информация считывалась. И наша сейчас задача будет взять один файл, взять другой файл, обработать, взять эту информацию, какую-то запустить на нее логику и, соответственно, вытащить этот результат. В данном случае мы работаем с файлами, которые называются CSV, с делимитером точка запятая. И вот к ваш, собственно говоря, что мы сейчас делаем? В данном случае здесь это путь, где находится, куда мы переписали наши файлы. Это мой storage на клауде. Вот, и я запускаю…
Метаданные о структуре, где у нас…
И вот смотрите, тот самый create external table. Мы сейчас используем Hive, это SQL. По большому счету он идет в мой CSV файл, вытаскивает. Здесь мы определяем формат данной структуры. Он вытаскивает эти данные и создает так называемый external table. По большому счету из обыкновенных данных у нас есть обыкновенная структурная SQL-ная таблица.
Руками
вот.
Это руками это.
Ну, господи, да, руками. Хоть что-то надо руками делать.
Нет, ну, на самом деле, весь смысл в том, ну, те же XML-файлы придумали для того, чтобы структура хранилась вместе с данными, и в этом случае…
Ну, тут же речь идет о том, что есть источники данных, которые надо сконсолидировать и их обработать.
Вот если бы эти источники данных выдавали не CSV-файлы с непонятной структурой,
XML файлы зашиты структуры, тогда вот
так это. Дело в том, что вы можете работать как с этим, так с этим, так и с этим. Более того, представьте, что у вас есть и XML, и CSV, и у вас еще есть просто какой-то лог. И вы это все объединяете в одно external tables, которое превращается в реляционную таблицу. По-моему, это здорово.
Да, это здорово.
Вот. И вторая — это, соответственно, buildings, он вытаскивает информацию. И давайте спустимся чуть ниже. Мы, значит, как мы работаем? В данном случае есть простая логика, что мы хотим сделать. Мы хотим вытащить данные по температуре, создаем таблицу и делаем исчисление. То есть если есть отклонение в плюс-минус 5 от нормы, мы, значит, соответственно, делаем какой-то номинальный. Либо холодно, либо горячо, либо нормально. И это то, что мы сохраним. Сейчас, секундочку. Вот, то есть мы взяли этот join. Опять же, у нас есть таблица зданий, у нас есть таблица уже с новым результатом. И опять же SQL, делаем join и сохраняем уже эту таблицу в файле, который мы увидим, готовый результат. В данном случае в формате CSV. Да.
А эти файлы физически где? В облаке?
Да, сейчас я покажу. Угу.
Происходные данные. CSV.
Все покажу. Ничего не утаю. То есть в данном случае я подготовился, и для примера эти файлы у меня находятся здесь. То есть building выглядит вот так вот. То есть в данном случае мы видим некое условное название этого здания и, соответственно, его местонахождение где-то там по миру. Ну и второй, соответственно, у нас есть так называемый, это уже результат. И где мой второй файл? А. И вот непосредственно файл с данными, которые датчики где-то записали, и вот они находятся в таком вот формате. Окей? И на это все мы сделали калькуляцию, на это все мы запустили некий бизнес-лоджик. В конце концов, результат выглядит вот так вот. Соответственно, мы видим здесь, как результат джойна, те данные, которые мы получили. То есть в данном случае у нас есть пример просто двух файлов. Давайте возьмем и предположим.
Фактически нет явная связь, а если нет явной связи, как
мы это делаем? Можно домик по задаче, что хотите решить.
Вот как раз, например, в логах, да? Допустим, когда здесь явная связь, то все понятно, как это сделать. Вы привели очень такой элементарный пример, как говорится.
И это вопрос как раз синхронизации. Значит, то есть кроме синхронизации вот такой вот существует вопрос синхронизации временной. Значит, те же самые логи, значит, каждая строка лога, теоретически, да, значит, она возникала, была рождена в какое-то время. Значит, мне как бы измерителю, значит, приходится чаще всего работать с данными, значит, которым, кроме тех данных, с которыми мы работаем, приходится, значит, привязывать момент их рождения. Причем у каждого прибора часы свои, поэтому еще отдельная проблема стоит по синхронизации часов.
Регламент.
Значит, и это, я бы сказал, big problem, особенно когда это в...
Я, конечно, могу сейчас с вами подискуссировать и придумать какой-то алгоритм, как все это решается, но по большому счету...
Речь не об этом.
Мы можем это решить здесь, ведь правильно? Можем создать таблицы, можем синхронизировать, можем здесь это синхронизировать, можем подготовить эти данные заранее, правильно?
Строчки может стоять, да,
то есть мы можем, в принципе, аппликативно разработать алгоритм, который это решит. Самое главное, чтобы была возможность эти данные проработать. Сейчас я тогда закончу пример, хорошо? И я, по большому счету, что происходит? Мы сейчас увидели файл, который является результатом запуска данной функции, данного кодера, который запускает MapReduce и, соответственно, сохраняет информацию в CSV-файле. Я это запускать не буду, потому что это берет время, но вот результат выглядит, как мы сейчас это видели. И что еще? А, хотели посмотреть, как это выглядит на клауде. Ну, вот так вот выглядит HD Insight. И в данном случае, если мы смотрим на те файлы, которые загружались вот по этому адресу, давайте вернемся. В данном случае это наш URI к тем данным, которые были загружены. То есть у меня есть некий инструмент, который подключается к моему сториджу на клауде, и это выглядит примерно, где наши файлы. Давайте посмотрим. Где-то они здесь сверху. И... Ладно, не будем тратить время. Где-то они здесь сверху.
Окей. Какой механизм передачи данных от девайсов в облако?
А мы сейчас придем к этому.
А, извините.
Окей. Хорошо, мы получили результат. Кстати, есть классное приложение на Windows Phone, которое позволяет перелистывать презентации.
Я уже смотрю на ваш телефон.
Я потом расскажу. Потом расскажу. Хорошо, модуль анализа потоков. По большому счету, называется Stream Analytics.
Да.
Давайте перед тем, как будет Stream Analytics, мы с вами посмотрим кое-что другое. Нам необходимо вот эти все миллионы данных, этих так называемых месседжей, практически в реальном времени принять. Есть компонент на клауде, который называется Event Hub. То есть, по большому счету, это некая возможность девайсам подключаться к данному Event Hub и передавать на него данные. А у него есть возможность эти данные в миллионном объеме просто принимать. И приняв эти данные, соответственно…
Это прям runtime имеется?
Практически реал-тайм. Там это месседж, это ивент, да, то есть это же не только, это не стриминг-поток, но по.
То есть он там EPC и все тянет.
Да, и соответственно, я, наверное, даже покажу вам файл. То есть, когда мы работали на хакатоне, мы построили некую инфраструктуру, которая очень красиво отобразит данный пример. Да, должно сработать. Угу. Да. То есть мы работали, у нас был некий девайс, так называемый Raspberry. В данном случае был девайс, который работал с температурой. И на клауде мы выстроили следующую архитектуру. У нас был Event Hub, тот самый, который считывает вот эти вот бесконечное количество данных. У нас был другой Event Hub, который делал так называемый алертинг. То есть если происходила какая-то информация, что что-то нам нужно было дать сигнал, данный Event Hub получал это сообщение изнутри и передавал на веб-сайт, который выводил эту информацию здесь. Но мы начали с Azure Stream Analytics. По большому счету, за этим стоит тоже SQL. Мы можем на это посмотреть. Есть некая логика, которая тоже выстраивается SQL. Передается, опять же, миллион этих строк. Здесь мы можем делать фильтринг, агрегацию этих данных, соответственно, потом что-то с ними делать. Или вообще сохранять их в CSV-файле. Другими словами, весь поток, который приходит сюда, мы можем либо потоком переводить его в другую сторону в виде JSON, либо сохранять, каким-то образом делать на это аналитику. Вот. Вот такая вот архитектура, по большому счету. Еще раз. Это может быть корова с датчиком, это может быть машина, которая ездит, это может быть лифт, который ездит. Есть тот самый Event Hub, который отвечает за работу принятия миллионов месседжей практически в реал-тайме на себя. Приняв эту информацию, есть возможность работать с Stream Analytics, который берет и обрабатывает их, фильтрует их, отбрасывает все, что не нужно. Ну и в данном случае есть архитектура некого ивента, который срабатывает, если что-то происходит, какая-то информация, которую необходимо нам запустить, передать клиенту в данном случае. Это закончим и сделаем это вопросом офлайн тогда. Хорошо, а то мы сейчас отвлечемся на HTTP. С другими словами, у нас есть очень-очень важный модуль, который позволяет нам эти данные принимать, соответственно, их отфильтровывать. Там за этим стоит SQL, можно посмотреть, но по большому счету готовый модуль. Практически как HD Insight. Нет, в данном случае SQL используется как работа с данными, для того, чтобы отфильтровывать, что не нужно. Вот, фабрика данных, это мы не обсуждали. Это интересный компонент. Вот, мы опять же говорили. Данные у нас разные, источники у нас разные. С другими словами, это некое что-то напоминает, что-то вроде ETL. По большому счету, возможность принять из разных возможностей данные в пайплайн, обработать их и выдать то, что нам необходимо в структуре. Угу. Концентрация событий. Это Event Hub, который мы обсуждали, смотрели архитектуру. Ну и, соответственно, мы начинаем немножечко подытоживать. Да? То есть, опять же, с чего мы начали? Источники разные, структуры разные, задача найти эти данные, найти эти источники. Они бывают разных форматов, не надо этого бояться. Во-первых, нужно понять, что у нас есть под рукой. И самое главное, что у нас, в принципе, уже система, которая работает, уже система, которая что-то передает. Есть платформа, которая дает возможность эту информацию к ней, во-первых, подключиться, принять ее, обработать, сохранить и, соответственно, сделать с ней некую аналитику. Так, грандиозные идеи. Вот, и в данном случае мы с этого начинали. В данном случае мы говорим, что, ну хорошо, есть у нас эти данные, есть у нас эти источники данных, есть у нас разные форматы данных. Мы научились работать с HD Insight, мы научились работать с платформой, мы умеем эти данные принимать. Окей, мы сделали некую структуру, которая позволяет нам работать с ней. Но эта информация ничего не стоит, если мы ее кому-то не продаем в каком-то виде, в каком-то формате, который этим данным людям нужен, не нужен, или мне получить какие-то данные, которые бы я мог сделать какие-то выводы. В данном случае мы говорим, что Excel никуда не уходил. Excel позволяет подключаться как к облаку, и мы посмотрим пример, визуализировать эти данные, тоже посмотрим пример. Он работает с огромным большим количеством данных. Ну и, соответственно, то, что еще мы начали, новая функциональность в Office 365. Получив Excel-файл, настроив его, настроив фильтры, мы потом посмотрим через одну лекцию, как работает Office 365, возможность его выложить на внутреннем портале, и, соответственно, люди внутри компании могут к нему иметь доступ и работать с этими данными. И, ну, соответственно, данный слайд, скорее, по большому счету, я покажу пример. Этот слайд и следующий говорит примерно о следующем. Есть Excel-файл, и у Excel-файла есть разные возможности работы с так называемый external data. То есть помимо того, что он может подключаться к разным источникам, есть несколько форматов, которые позволяют подключаться к клауду. То ли через ODBC, то ли через Power Query. И мы рассмотрим оба из них и посмотрим, что с этой информацией можно делать. То есть, другими словами, давайте предположим, что у нас есть завод, у нас есть эти здания, которые разбросаны по миру, у нас есть датчики, которые передали эту информацию, мы ее приняли на HD Insight, мы обработали эти данные, вот, мы получили некий файл, где отображает отклонение от нормы этих температур, и мы хотим посмотреть, собственно говоря, а где это происходит, с какой частотой. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я тогда отвечу в конце, хорошо? То есть в данном случае у нас есть возможность у Excel-файла подключаться к разным источникам данных. То есть есть возможность работать, например, с Power Query. В данном случае мы можем подключиться непосредственно к HD Insight и просто уже из HD Insight вытаскивать информацию для того, чтобы использовать.
А в каких редакциях Office это работает? Что? Во всех редакциях там стандарт простые до интерфейса?
Сам Excel вы имеете в виду?
Нет, не Excel, а вот это вот.
Поскольку было
включение HD Insight,
поскольку было произнесено
это плагин,
древняя аббревиатура ODBC, то значит мы сейчас...
Не, через ODBC мы тоже подключимся. Еще раз вопрос про это?
Да, именно.
В чем вопрос?
Это плагин,
который находится в Excel, его тоже нужно установить. Угу. В данном случае я даю данные на свой storage. У storage есть некий свой key, который я тоже сохранил. По идее, он должен его запросить. А, он у меня уже запросил его. По большому счету, Excel-файл уже готов работать с клаудной структурой. В данном случае я подключился к моему сториджу, я могу работать с теми файлами, которые есть. Вот. Также есть возможность подключаться через ODBC. Причем нам важно, потому что с точки зрения кода мы тоже используем ODBC, правильно, для подключения. То есть эта функция есть и здесь. Используем ODBC. Что-что?
А Excel только на чтение или писать можешь еще? Облако.
Хороший вопрос.
А, облако?
Да, наверняка.
Хорошо, я не знаю.
Если там просто
я не, то есть, если я как работает Office 365? То есть, снимая файл из облака, он синхронизируется. В данном случае, если открываю здесь файл в клауде меня, я не знаю, сохраняет или нет. Я не знаю.
Есть по агрегации?
Что-что?
Drill-down какой-то есть по агрегации?
А что значит drill-down по агрегации?
Ну, это же агрегированная данная, скорее всего. Ну,
окей.
Можно как-нибудь в исходный провалиться по какой-то агрегации?
Это как агрегацию построить?
Да, это как бы таблицу сделать.
Я думаю, что да. Окей, в данном случае это займет время, мы подключаемся, он тоже требует от меня некие credentials и так далее. У нас времени уже на это нету. Давайте посмотрим, что можно делать. То есть многие из вас наверняка уже умеют работать с данными. К примеру, если мы можем использовать Power Query. Опять же, мы собрали эти данные, мы получили результат. Ну, соответственно, сырые данные нам ничего не сулят, нам нужно что-то с этим делать.
Круговую диаграмму, да?
К примеру. Давайте выберем страну, температуру, count on blank и завизуализируем. Вот и все дела.
А результаты работают на каком?
Что-что?
Ну, там, там страны были написаны, понятно, а вот если, допустим, не будет точно там координаты поставить, то сможет?
С координатом тоже работает, это же map. Угу. Там есть приложение Bing Map, и она позволяет это тоже делать. По большому счету, что мы сделали? Мы сделали исчисление отклонения температуры. У нас был параметр страна, и здесь мы посмотрели, где круг больше, соответственно, там этих изменений было больше. А теперь предположим, что у нас есть лифты по всей стране, да, там, или по всему миру. И мы можем смотреть, как это меняется. Короче, можно играть с этими данными, не мне вас учить работать с Excel.
И drill-down включает камеру.
Так, ну, собственно…
Слишком много, но очень кратко.
А?
Слишком много, но очень кратко.
Ну, такая тема, которая требует, конечно
это
же…
очень широкая.
Ну, тут задача познакомить. Не в целом, понятно. У меня вопрос одного. Просто, где искать нужную информацию.
У меня вопрос, как можно…
Информация есть. Смотрите, на все ответим. В данном случае мы посмотрели, опять же, с помощью Power Query, сколько источников информации можно подключиться через Excel. Вот, ну мы подходим к концу. Здесь мы посмотрели визуализацию, в данном случае пример данных зданий и изменений температур. Вот, и анализ мы посмотрели. Вот, ну и, наверное, подытожить. То есть мы разобрали, зачем нам нужны, собственно говоря, что такое Internet of Things, что такое интернет вещей, зачем он нам нужен, что с ним можно делать, поняв, что с ним можно делать, что мы делаем с данной информацией. А какие инструменты у нас есть для того, чтобы обработать все эти огромные объемы данных? А получить огромные объемы данных и вытащив информацию, которая необходима, какие у нас есть возможности, инструменты для того, чтобы эти данные визуализировать. Вот. Ну и, соответственно, в данном случае не буду показывать пример, но, соответственно, приведя результат в Excel, мы можем данные расположить также в новом компоненте Office 365 Power BI. Вот. Ну и мы уложились во время. Все. Вопросы?
Ну, один главный вопрос. Про интернет вещей вы так и не сказали, как вещь взаимодействует с интернетом.
Через что? Это и была демонстрация, по сути.
Нет, нет, ничего подобного. Было все с облаком, со статистикой, с чем угодно. Но как девайс?
В девайсе есть Wi-Fi. В девайсе есть Wi-Fi. В девайсе либо Linux, либо в зависимости от девайса, есть разные.
Есть
просто подключение к Wi-Fi, есть работа с Node.js, с протоколами. То есть можно программировать, запускать функции. То есть эти утюги, они уже умные. Они придут, подключаются к Wi-Fi и придут
информацию. Мы что данные уже поступают в облако, так что?
Давайте, как вы говорите, вот у меня старый DNC-сервер, они в облаке лежат.
Давайте.
72-го года.
Сервера нет проблем.
Я не родился еще.
Облаки-то не
это уже
хорошо. Мы сейчас разделяем две вещи. Мы отделяем Internet of Things отдельно и работу с логами отдельно.
Хорошо, ладно.
Мы возвращаемся, то есть я не отвожу от ответа. То есть мы обсуждали некую экосистему, которая позволяет огромные потоки данных на себя принять и обработать. То, что вы сейчас говорите, а как я могу бы работать с существующие данные? Мне не нужно сейчас посылать некие месседжи. Другими словами, можете взять эти логи, загрузить их в HD Insight, вот эти блобы, которые я показывал. С другими словами, у вас есть система, и там есть некий storage, которых информацию можно завести и запустить HD-инсайт, запуская эти логи.
Но это не интернет-вещи.
Но это не связано с интернет-вещей, да. Я ответил на ваш вопрос?
Вы говорили об агрегации, не о приеме большого количества данных. А вы если там встроенный протокол, если идет пропуск данных, какое-то устройство на момент нужной сети. Потом оно появилось и должно передать данные на
сервер. Это тот же самый вопрос про время.
Я думаю, это скорее связано с приложением, которое отправляет эти данные, а не с системой, которая принимает. Тут есть у нее встроенность какая-то там буферизация этой данной, да, то есть она потом берет и балками начинает откидывать. Вот зависит от девайса, который
бросает. И второй вопрос был, он просто более общий. Где посмотреть подробности по приему данных и в целом по системе?
Хороший вопрос. Во-первых, будет Леша Боков. Вот. Но по большому заходите на Виду Сажу, наш сайт, находите HD Insight, и там вся информация есть. А, помимо, находите компоненты Event Hub, Stream Analytics, да, который мы проходили. Вот там вы увидите примеры. Более того, там есть даже демо.
Вопрос. Константин, вот вы упоминали Intelligent System Service Agent. Вот что это такое?
Я вам скажу честно, я мало о нем знаю. Что-то новое, но в превью. Из того, что я прочитал, это некий агент, который работает на всех операционных системах. Это открытый код, то есть вы можете его, видимо, менять, каким-то образом конфигурировать. Вот. И вот, соответственно, он уже работает с этой платформой. А что конкретно там, как вас вопрос интересует?
Ну, меня интересует, то есть его можно взять, я так понимаю, на том же ресурсе, о котором сейчас говорю.
Да, и установить все.
А вот вся ваша лекция про интернет вещей была посвящена обработке информации, правильно?
Ну, скорее так. Она была посвящена, что такое интернет вещей, что это за информация, куда она уходит, как ее принять и, соответственно, что-то с ней сделать.
Я не знаю, что все, что речь шла о обработке. А как вы думаете, интернет вещей, то есть управление информацией какое-то отношение к этому имеет? То есть на самом деле утюгом управлять?
Вот если утюг позволяет возможность им управлять, тот самый агент, соответственно, можно отдать ему сигнал, что управляете им.
Ну, конечно. Уверен в этом, потому что все, что вы рассказывали, это
получение данных случае, когда мы работали,
из утюга. А вот
когда мы работали с этим девайсом, который Raspberry, там есть система, которую мы настраивали. Мы работали, по-моему, с командой строкой.
На девайс, что-то
передать. На девайс для того, чтобы мы его программировали, для того, чтобы работать.
Да? Да. Ну, типа, утюг перегрелся, и кого дома нет, он бы выключался.
Вот.
Сам, да?
Вот тут и приходит на этот вещей, который дает возможность это регулировать и, соответственно, делать. Да. Но должен, сам утюг позволяет с этим работать, конечно.
Или наоборот, включить. Uh-huh. Вот этому гаду.
У нас люди из 90-х, я знаю.
Да. Если это тот самый, который будет управлять клауду, если такая есть необходимость. То есть мне, допустим, сам функционал понятен, необходимость в нем понятна.
Если не ошибаюсь, есть версия HD Insight на Windows сервере, которую можно установить локально.
Вот это у меня есть.
Если не ошибаюсь, у меня есть версия.
А как это уточнить?
Ну, давайте посмотрим потом, он должен быть где-то в открытом источнике. По-моему, где-то читал, что есть возможность установить его и
он
прыгает.
Он работает только в одном строении, как собирает данные и обрабатывает их в обратку, он ничего не может давать. То есть event, для которого только redonly, что ли?
HDFS работает по системе бэча. В чем разница? Вот обработка больших данных. Обычно мы берем функцию, в эту функцию забрасываем данные.
Да.
Но у нас есть функция, и мы эту функцию уже приносим на разбросанные данные. И эта система работает write multiple, то есть написать несколько раз, но считать только один раз. Ну, соответственно, таким образом мы можем обеспечить безопасность этих данных, считывая и такого что. Все, у меня все.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.